эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник» мы будем говорить об издании Даниловского благовестника, которое называется «Русское солнце» или «Новые тайны русского слова». В разговоре принимает участие автор этой книги Ирзабеков Фазиль Даутоглы в крещении Василий, или, как мы уважительно по-русски называем, Василий Давидович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И редактор этой книги, редактор издательства «Даниловский благовестник» Алла Алексеевна Добросоцких.
Добрый вечер.
Эта книга – одно из изданий «Даниловского благовестника», но не просто одна из книг. Она имеет некое свое отличие, свои достоинства. Впрочем, попрошу об этом рассказать Аллу Алексеевну.
Ну, вы знаете, дорогие радиослушатели, есть замечательный конкурс «Просвещение через книгу». И вот на 7-м открытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу» лучшей духовно-патриотической книгой, дипломом второй степени, была награждена книга «Русское солнце» или «Новые тайны русского слова». И считаю, что это уникальное явление в своем роде, чтобы книга о русском языке была признана одной из лучших, как духовно-патриотическая книга по духовно-нравственному воспитанию. Это означает то, что наш родной язык, как бы его ни пытались задвинуть, исказить всякой абсентной лексикой, сокращением часов русского языка, что он востребован, что он жив, что он будет жить. И вот об этом наш очень яркий автор Василий Давыдович, наверное, сегодня нам расскажет. Мы просто побеседуем на эти темы.
Братья и сестры, Василий Давидович уже целый ряд лет, можно сказать, много лет, занимается русским языком. Но, кажется, Василий Давидович, вам не нравится, что я сказал, занимается русским языком.
Русский язык мною занимается, и очень серьезно, и очень счастливо, как мне кажется. Для меня, во всяком случае.
Вот вы выпускник Института русского языка имени Ахундова-Бакинского. Ваша специальность – русский язык. Что для вас русский язык? Вы знали его с детства или учили уже в сознательном возрасте?
Нет, сознательно-то я бы никогда бы не выучил, потому что он очень сложный. Ну, в такой степени, какой владеем. Он очень сложный язык, потому что мне пришлось в течение целого ряда лет преподавать русский язык иностранным студентам. Да, есть такая дисциплина – русский язык как иностранный. Я видел, как они буквально корчились в муках, изучая наш язык. Там есть очень много сложностей. А счастье мое заключалось в том, что я, как всегда, я родился в правильное время, в правильном месте и в правильной семье. У нас в семье никогда русский язык не был иностранным.
Вы родились в Баку?
Во-первых, я родился в Баку. Я в 20 лет уже не был на родине, но в том Баку, в котором я прожил до 40 лет, там жило десятки национальностей, многонациональный, интернациональный город. Все знали свои национальные языки, и все довольно сносно говорили, а порой очень даже хорошо владели русским языком. И у нас в семье тоже всегда все говорили на русском. Эта традиция была заложена моим прадедом.
То есть вы говорите о русском языке как языке межнационального общения.
Он остается таким.
Как язык, как средство коммуникации. Но кажется, что, и я вижу в книге своей, вы говорите, что недостаточно вот этой функции русского языка. Вы говорите больше о языке.
Конечно. Нет, что значит коммуникация? Я хочу вам сказать, значит, это было лет 6 назад. Меня пригласили выступить перед молодежью во Дворце культуры в одном подмосковном городе. Я приехал, и до начала лекции я, как всегда, заранее приехал, пили чай с директором. И вошла женщина, заместитель директора. Я хочу просто уточнить, что она природный русский человек. Есть понятие «природный русский человек». Да? Есть русские немцы, русские корейцы. Говорят, азербайджанцы русские попадаются.
Да-да.
А она природный русский человек с высшим образованием. И вот она некоторое время прислушивалась к нашей беседе, а потом так довольно бесцеремонно она в нее вклинилась и говорит, обращаясь ко мне: «Василий Давидович, какой вы странный человек». Я говорю: «В чем вам видится моя странность?» Она говорит: «Я вот несколько минут наблюдаю за вами, слушаю вас. Вы с таким жаром, вы так говорите о русском языке». Я говорю: а что вас смущает? Вы же русский человек». Она говорит: «А вообще какая разница, на каком языке говорить?» Представляете? Я говорю: «Поясните свою мысль». Она говорит, я его повторяю, она говорит: «Какая разница, на каком языке мы говорим? Главное, чтобы мы друг друга понимали».
Оригинально.
Я, да. Я опешил.
Первый да, этап. Конечно.
Да, признаться, я не был готов к такому. Человек работал во Дворце культуры, да, да. Я говорю, что... Я потом, ну, мне понадобилось несколько так мгновений прийти в себя и сказал, хорошо, а вы в курсе, что муравьи тоже понимают друг
да,
друга?
Да.
И дельфины, и собаки, и кошки, и пчелы. Да. Я говорю, а неужели можно сравнить язык? Я говорю, хорошо, можно. Я даже сказал, что вот я могу взять в руки пластиковую бутылку, или просто идет мое выступление, у меня пересохло горло. И я могу пальцем, да, руками показать, что принесите воды жестами. И меня поймут.
Конечно.
И в Африке тоже.
Конечно.
Это хорошо. А если речь идет об оттенках мысли? А если речь идет об оттенках чувств?
Да.
Я вас любил так искренне, так нежно, когда и вам Бог любимый быть другим. А здесь как быть?
Конечно.
Благовесть. Вот удивительное слово, да, издать благо. Как вы переведете благовесть? Вы знаете, что это невозможно перевести на другие языки? Преображение Господне, наш праздник, по-английски этот праздник называется transfiguration.
Да, да.
Дистанция огромная. Поэтому русский язык, он все языки, конечно, дар Бога. Это безусловно. И то, что, чему нас учили в институте, что там языки возникли из жестов, это, конечно, не выдерживает сегодня никакой критики. Конечно, это харизма, то, что по-гречески называется. Это дар Божий нам. Но, как писал апостол, иная слава солнцу, иная луне, иная звезду, и звезда, да, от звезды отличать. Русский язык занимает совершенно определенное свое место. Это язык, который нам подарил сам Христос.
Василий Давидович, мне бы хотелось вернуться года на 4 назад. Вот помните, когда мы с вами работали над первой книгой «Тайны русского слова», вы приехали в город Александров, и мы с таким энтузиазмом решили собрать полный зал в Доме
это
культуры
было
детей. Раньше.
Это было лет 6 назад.
Да, может быть, даже лет 6 назад. И учителя, как бы сказать, настроенные на хорошую беседу, говорили, ну да, конечно, мы приведем, но вы понимаете, что дети больше 30 минут максимум не выдержат. Но это же дети,
говорят.
Да. Вот мы поставим преподавателя, они будут их пасти. Вы понимаете, что они вам устроят, если это будет длинная лекция?
Я помню,
беседа прошла в течение 4 часов, да. И эти дети активно в нее включились и вы обсуждали. Скажите, у вас есть какой-то секрет работы с детьми?
И как награда, они в конце подходят, а вы еще приедете?
Вот знаете, как вы такую аудиторию покоряете, которая, в общем-то, которую мозги прополоскали уже и сленгами, и всякими жаргонами непристойными? А вы к ним достучаться умеете? Как это происходит?
Это же наши дети. Может быть, мне было бы сложно, если бы я к китайским детям пришел. Это ведь наши дети. Меня вообще смущает. Это очень важный вопрос. У нас есть часто, когда приходишь, когда говорят, ой, хорошо, что вы согласились встретиться с детьми. Лекторы предпочитают, да, не встречаться. Ну, а кто к ним тогда придет, если мы не... Это первое. Нет, к ним приходят потом. К ним приходят и похищают наших детей. А? Вот. Второй вопрос. Ну, как я? Да никак. Я с ними честен. Вот предельно, насколько можно быть честным, и тогда они открываются. Если вы знали, как они открыты вообще для честности, для святости, для любви, вы знаете, какие они хорошие? Они нисколько не потеряны, нисколько не потеряны. Они обделены. Они обделены. Наши дети вот эти, да, они не такие, как мы. Я прочел замечательную английскую пословицу, она мне так понравилась. Не стремитесь воспитывать детей. Они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте самих себя.
Да, очень хорошо, хорошо.
Это правда. Я когда вспоминаю вот первого ребенка, я так хотел, чтобы старшая дочь была похожа на... А она все время похожа на саму себя, понимаете?
Да.
А я все хожу, чтобы она была похожа на меня. Вот в Рождество Христово, вот самый день Рождества Христова, я получил просто дивный подарок. Подарки ведь разные бывают. А это для меня очень дорогой, потому что я просто, вы знаете, у меня горло перехватило. Я вышел из театра, нас пригласили в самый день Рождества на спектакль театра Покровского. Он это спектакль Дмитрия Ростовского, нашего святого. Идет раз в год, именно в этот день. И вот мы вышли в такой вдохновенной ситуации, такая, состояние удивительное. И звонит мобильный телефон. Я его только включил, выйдя на Никольскую улицу, идем по направлению к Красной площади, я его включил. И мне звонят, звонят из Фрязино. Это город, где я недавно в течение сейчас с интервалом недели к ряду побывал в одной из школ. Встречался со школьниками, причем там случилась ситуация, они говорят, мы вас не предупреждали, потому что поняли, что вы откажетесь. Они были правы, я бы отказался. Дело в том, что, во-первых, я туда очень долго собирался, но все не случалось. Вот. Они собрали в одну аудиторию 10 класс и 5. Как вам?
Да.
По педагогически это невозможно, да? Это пропасть. Угу. Да? Но они говорят, все, я был поставлен перед фактом. Вы знаете, как здорово получилось? Они соединили два урока, они не захотели уйти на перемену. Так вот, я почему вам говорю? Она мне позвали меня по одной простой причине. Они сказали, у нас мат в школе. Мат, и что с этим делать? Если вы что-то... Я говорю, ну, с Божьей помощью помолимся, буду с ними говорить. Это я у них был месяц назад. Рождество Христово, раздается звонок, и учительница из этой школы мне говорит, Василий Ильич, я вас поздравляю с праздником, хочу вас обрадовать. Я говорю, давайте, радуйте. Она говорит, на школе перестали ругаться матом.
Ого.
А дальше она говорит, я вам больше скажу. Старшеклассники создали своего рода организацию, объединение, как хотите, и назвали его антимат.
Потрясающе.
Дай бог, да.
И стоит кому-то заругаться, он уже знает, что сзади он получит тумак. Вы знаете, я прослезился просто, да, это слезы, которых не надо стесняться, это такая у меня радость, такая радость. Ну вот так.
Радость, случается. Конечно, радость, дело Божие. Ну вот, Василий Давидович, я держу вашу книжку в руках, вы говорите там о защите русского языка. Конечно, русский язык нужно защищать от мата. А что значит, что вы имеете в виду, русский язык, и от чего еще его
защищать? Можно я немножко по-другому это,
конечно,
скажу? Вы знаете, не язык нуждается в защите, душа наша нуждается в защите. Я по истечении лет понял очень важную вещь. В самом начале вот этой своей деятельности, уже больше 10 лет, что я езжу, выступаю, пишу, я все время призывал людей беречь язык, защищать язык, как вы сейчас сказали. Но когда ты понимаешь, постигаешь, что язык есть слово за главной буквой, что слово есть Бог, да? И тогда стоит вопрос, простите, это мы Бога защищаем или Он нас?
Да.
Это мы Его охраняем или Он нас? Понимаете, как интересно? Я, конечно, не могу это говорить неподготовленной аудитории. Но наши дорогие слушатели радиостанции, это замечательная аудитория, здесь можно об этом сказать. Кто кого защищает, простите? И тогда встает другой вопрос. А как мы должны тогда относиться к языку? Я могу сегодня уже вот... Человек, которому уже исполнилось недавно 59 лет, я могу сказать, что у нас по отношению к языку, я сейчас говорю о русском языке, в частности, есть только одна забота. Мы должны языку служить. Как надо служить царю, как надо служить Богу, как надо служить своей вере. Служить. Кто-то скажет, что это такое. Вот у предков моих, они были состоятельные люди, у них были слуги в доме. И дед мне рассказывал, какие разные были слуги. Были молокане, были немцы, разные, азербайджан. И вот дед говорил, ты знаешь, как трудно было найти хорошего слугу? Хороший слуга? Это вообще редкость. И он мне говорил, ты знаешь, что больше всего ценится? Значит, слуги бывают расторопные и не очень. Опрятные и не очень, да, там... Оказывается, более всего в слуге ценилась верность. Верность. Поэтому нам бы надо быть верными. И поэтому вот это вторая верными, служить, вот как фирс, вот в вишневом саде у Чехов. Они уезжают, эти болтуны-интеллигенты. Не могла не случиться революция, Чехов это показал. Кстати, они говорили о таких выспренных вещах, да, друг мой Аркадий, не говори красиво, помните, да, это Чехов кричит, да, всем. Они говорят такие речи, да, а потом уезжают и заперли в доме живого человека, да. А он себя корит. Что он там забыл теплую одежку, там мерзнет будет, там, понимаете, вот, фирс. Вот нам бы, если хоть долю вот этого снискать, и поэтому, Алсена, очень правильный подзаголовок второй книги, она ведь тоже, как и первая с подзаголовком, первая имеет подзаголовок «Заметки нерусского человека», а вторая книга «Святая сила слова, не предать родной язык». Потому что сегодня вопрос стоит именно так. И когда мы заглядываем в новые вот эти наши стандартные образовательные, вот эти, смотрим, что происходит в школе с русским языком и с русской словесностью, с русской литературой, конечно, не весело. Потому что если сегодня в школьных программах великий русский писатель, не открытый многим из нас доселе, его надо открывать, Лесков заменяется на Улицкую.
Да.
Понимаете как? Если младшая дочь моя, когда еще училась в 5 классе, смотрел, я же следил, как она учится, какие программы что изучает. Обязательной программе, не факультативно, был «Властелин колец». Толкин вообще. Нет, я не против. Наши дети должны, да, быть разносторонне развиты. Но вначале-то, вначале-то собственную классическую литературу. Помните, как мы учили иностранный язык? Угу. Только в 5 классе. Тихонечко приступали, когда уже была заложена основа родного языка. А сегодня стараются как можно раньше, как можно раньше, как
основа.
Можно... Да, желательно вообще с колыбели. Английский, английский, английский. Эта беда уже случалась у нас в отечестве, но мы, видите, как мы не умеем делать, видимо, выводов. Увы, ях.
Ну, увы, ях. Да, английский язык совсем другой, это и другая культура, и другой уровень. И...
А вы знаете, наша вера учит нас не унывать. Вот, я всегда вспоминаю эту шутку, есть много шуток по поводу оптимистов и пессимистов, вы знаете, их много, но мне больше всего нравится вот эта фраза. Пессимист говорит, будет еще хуже, оптимист говорит, хуже не бывает. Дело в том, что когда я смотрю, что мы живем в этом мире, вот я недавно ездил за границу, тоже очень важная веха, потому что стали приглашать и страны Евросоюза. Да, у меня была поездка с лекциями, я был сначала в нашей бывшей республике Латвии, ныне самостоятельное государство, митрополит приглашал, церковь, там была замечательная конференция, а через месяц уже был в Швеции. Да, в 2 городах выступал, очень интересно, там живут русские люди. И шведы даже, их немного, которые приняли православие. Это, конечно, тема отдельного разговора. Но я понял, как важно наше присутствие. Так вот, что я хочу вам сказать. Сегодня, когда ты смотришь вот, в мире, что встречается китаец, русский и португалец, условно, да? На каком языке они разговаривают? На английском. Все переходят на английский. Вы знаете, в этом есть хорошее для меня. Я вдруг понял очень важную вещь. Вот тот, кто должен прийти в конце, чье имя мы пишем, не за главное, а с маленькой буквы. Даже не хочется его произносить в этом святом месте. Но он должен прийти. Да? Есть апокалипсис,
да,
есть, он должен прийти. Ведь он придет, он должен ко всему миру обращаться. Он же не будет говорить на всех языках. И я понял, что он поганец. Будет говорить по-английски.
Ах, вот чей это язык.
Конечно. И поэтому... А скажите, в чем моя радость? Это не злорадство. Нет, это радость. А радость моя состоит в том, что он не будет поганить своими устами нашу святую речь.
Да, да.
Понимаете, как?
Ну, мне бы не хотелось, чтобы слушатели сделали вывод, что английский язык – это язык демонический, язык антихриста. Это прекрасный язык, он просто другой.
Он замечательный, он другой язык. Но хочу вам сказать, что тот, кто придет, кто должен прийти, увы, но должен, кому должно прийти, он будет говорить на этом языке. Это же понятно. Он должен говорить
вполне
на
возможно.
Как и понятно, мне стало с некоторых пор переименование. Вот мы жили с милицией, ну и жили в целом ряде стран. Потом раз полиция. А вы знаете, почему это? Вы можете потом это вырезать, это ваше личное дело, но я скажу. Оставьте для архива. Дело в том, что я вдруг понял. Вот он придет и построится, да? Кто-то заходит, да? С готовностью перед ним построится. И вот он идет так: полиция, полиция, полиция. Чего? Милиция, это что такое? Непорядок. Все должны говорить на одном языке. Все должны одинаково одеты быть, понимаете, форма. Все должны одинаково правильно называться, потому что всем миром же он пришел управлять, он же пришел не разными странами, придет.
Компьютеры же желательно одной фирмы.
Да, все, да, вообще все, да, унификация такая, да, тут какая-то...
Огромная корпорация.
Непорядок, понимаете. Я думаю, что... А если у кого-то из наших замечательных слушателей есть другая версия, переименование вот этих всех вещей. Пусть поделится, я буду рад.
Василий Давыдович, в связи с этим у меня вот возникает вопрос. Сейчас идет процесс сокращения русского языка и литературы в школе.
Уничтожение.
Чтобы... Это да, понятно. Но с тем, чтобы за границей выезжала наша элита, которая будет потом править и образованием в том числе, и училась там. Но ведь идет процесс вымывания русского языка.
Конечно.
Из души человека. Вот вы были в Швеции. Скажите, этот процесс вообще-то остановим? Или все-таки эти люди, ну, можно сказать, обречены уже на другую культуру. Вот те, кто эмигрировали, те, кто учится там с пеленок, в этих интернатах, вне папы и мамы, с какими-то там, я не знаю...
Они, конечно, становятся другими людьми. Они становятся другими людьми. Значит, русскость, вообще, есть замечательная тема, да? Такое,
да,
понятие русскость. О ней вообще не принято у нас говорить. Ее загоняют. Мне даже на одном из заседаний, вот, позапрошлом году, рождественский чин, приехал один владыка, они присутствовали на общественном совете, есть такая, да, организация, общественная палата, простите, вот. И он приехал такой удрученный, я говорю, владыка, что так? Он говорит, вы знаете, выступал там один человек, я, говорит, не буду его называть, он довольно известный, и призвал нас в своей речи как можно меньше использовать слово «русский» и как можно меньше использовать слово «держава» по отношению к России. А я еще не выступил к тому времени. Я когда вышел выступать, у меня тема была, ну, совершенно иная. У меня была тема, связанная со сквернословием. Я сказал, что, братья и сестры, мне прежде, нежели я прочитаю свой доклад, который приготовил для вас, я хочу сказать несколько слов. Я призываю вас вот употреблять слово «русский» как можно чаще в своей речи. После этого один мужчина, который там был, он взял мой электронный адрес, мы теперь с ним списываемся, он даже взял себе псевдоним «русский». Имя свое там, Владимир, и «русский». Он сказал, ваши слова так для меня. Конечно, становится, есть, конечно, вот этот градус русскости, это тоже не раз и навсегда данное состояние. Замечательно об этом сказал около 100 лет назад Игорь Северянин. Он написал, родиться русским очень мало. Это как здорово. Им надо быть, им надо стать. И вот это становление русскости в человеке, вот высший градус, полнота русскости, как мне кажется, она обрицает тогда, когда вот в человеке таинственно соединяются два начала. Первое, это, конечно, это когда русский язык становится твоим родным. Не русскоязычие, вот это пресловутое. Да, непонятно, что вообще сейчас за этим кроется. Это, а второе, когда ты становишься чадом русской православной церкви.
Да, именно
и так. И вот когда обязательно. И вот когда эти два момента соединяются, происходит великая тайна. Рождается еще один русский человек, не зависит от того, кем были его.
Вот как раз, Василий Давидович, слушая вас, я и думаю, ведь слушаю русского человека, настоящего русского патриота, и думаю, что мы, вот с Аллой Алексеевной и вместе с нашими слушателями, конечно же, разделяем ваш оптимизм и ваше вот такое отношение радости по отношению к русскому языку и, соответственно, к русской культуре.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем наш актуальный разговор в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник». Сегодня мы говорим о русском языке. Говорим о книге Даниловского благовестника Василия Давидовича Ирзабекова, которая называется «Русское солнце» или «Новые тайны русского слова». В разговоре принимает участие сам автор Василий Давидович Ирзабеков и редактор этой книги, редактор издательства «Даниловский благовестник» Алла Алексеевна Добросоцкая. Я попрошу Аллу Алексеевну представить эту книгу, рассказать, как о ней работалось и ее состав, но начать попрошу с названия. Это название авторское?
Да. Это название авторское. Более того, мы думали над первую книгу назвать ее «Русское солнце» или «Русский как Евангелие». Были такие варианты. Потому что действительно это стержень души человека. Русский язык, русское солнце, да. И поэтому, ну, я не знаю, я не стала бы говорить о книге. Пусть ее люди просто купят, пока она еще есть, и прочитают. Потому что она читается, хотя это тема русского языка, как детектив. Потому что вот мы здесь говорили перед передачей о том, что идет взламывание кода русского языка, который очень вредит душе и каждого человека, и всего народа. И Василий Давыдович просто показывает, как это делается. Ну, такими вещами, например, вот как бы, да. Как бы муж, да,
типа,
и даже, понимаете, вот появилось такое, идет типа гостиница, да, типа называется, причем официально типа гостиница, а на кого же это рассчитано?
Я был в одной организации, меня встречает человек, говорит, я здесь типа директор.
Вы в Бога верите? Как бы верим.
Как бы да.
Как бы верим.
Да. Как бы верим, как бы в Бога. А это, некоторые называют это сорняками. Это не сорняк.
Это хуже.
Нет, это не сорняк.
Это глубже, да.
Сорняк – это когда вот я волнуюсь, там какое-то, может быть, что-то там так это начинаю, вот-вот-вот, да, вот это сорняки. Вот, случается, когда сильное очень волнение, да. А вот эти, язык же – это зеркало потрясающее. Всегда нас показывает, зеркало нашей души. Причем точно, да, диагноз – это всегда язык. Пока человек молчит, он может сойти Молчи, говорит, за умного сойдешь. Русская поговорка, да? Но стоит раскрыть уста, как понятно, с кем ты разговариваешь. Дело в том, что наша вера учит нас тому, что каждый человек есть живая икона Бога. И когда речь в тебе ясная, ведь человек – это словек, да? Вот как пишут многие авторы, что 500-600 лет назад на Руси не говорили, что говорите «соловек». Потому что человек словесный. Вот у нас мне очень нравится, в церкви такой потрясающий язык нашей церкви. Он точнее любого математического. В церкви одним словом называются все живые существа, кроме человека. Одним словом. Бессловесные. Словесный только человек. Мы это не ощущаем. Да. Поэтому человек словек. И отец наш слово, Христос. Да? Почему? Отче наш же, мы говорим. А если отец слово, то дети его, понятно, словеки, отсюда и славяне, Шишков пишет, да? Люди, которые, понятно, изъясняются. Так вот, когда в нас вот эта словесная наша составляющая главная, она четкая, тогда ты отец, тогда ты директор, тогда ты мать, тогда ты муж. А когда размывать, вот есть нечеткие снимки, размытые, так не в фокусе. Вот когда душа твоя вот не в фокусе, вот это размыты все у тебя понятия о жизни, о долге, о чести, о вере. И тогда ты становишься, как мне женщина сказала, это как бы мой муж. Ты становишься как бы муж, типа директор. Ну, а если вот как бы муж, вроде как жена, кто у них рождается? Ну, типа дети.
Да.
Типа того. Так что это не безобидная вещь. Это показатель нашего такого вот устроения.
Ну, вот некоторые исследователи русского языка говорят, что ничего страшного, язык же обновляется, он всегда обновлялся, он не может быть мертвым. Ну, наверное, это да. Речь же не идет о том, чтобы там не появлялись новые слова.
А душа?
Русский человек их обработает, скажет, например, face map table. Ну, это немножко смешно, но тем не менее, это уже
это
обработка.
Совсем другая, это...
А это другое. Вот то, о чем вы говорите, это именно вот повреждение какого-то духовного стержня. Человек не чувствует себя цельным.
Есть какие-то сокровенные пределы, да, в которых язык сохраняется в ненарушимости. Я еще раз возвращаюсь к началу беседы. Ибо Бог есть слово, а Бог поругаем не бывает. Поругаема душа бывает. И боль, с которого в русском языке любовь и боль – это слова одного корня. Кстати, люди, которые переживают за одну команду, их называют как?
Болельщики.
Потому что они очень любят эту команду. Это удивительный язык наш. Вот. Ведь книга-то написана, и все, чем я занимаюсь, это боль о русской душе. Через того, что через язык поганится душа. Потому что ничто так не связано с душой, как язык. И даже апостол, то есть как интересно, у нас вот интересно такой вопрос задать нашим слушателям. Потому что вот что главнее, да, вот первичный или примат, как говорят в науке, вера или слово? Может, кто-то не подумал, сразу скажет, вера, простите, я сошлюсь на апостола. Апостол говорит, ибо вера от слышания, от слышания от Слова Божия. То есть первично все-таки вера, ведь мы должны услышать
слово.
Проповедь, конечно.
Слово.
Почему и Господь Христос называется Словом? Он пришел к кому 2000 лет назад? К словесным. К словесным как можно было прийти? Как Слово. Чтобы дать им свое Слово, вот это Евангелие. Благое Слово, благую весть. Поэтому, конечно, эти языковеды не правы. Слава Богу, есть другие языковеды.
Но, к сожалению, сейчас это пытаются опустить, какой-то псевдофилология появляется на уровне эстрадных артистов. Вообще это настолько понижает всё. И
людьми вообще
воспринимается как какая-то чуть ли не истина.
Сейчас скажу вам, на оба эти вопросы начну. Дело в том, что у нас появилась с некоторых пор эстрадная филология. А разве у нас нет...
Хорошее название.
Да. А у нас разве нет эстрадной истории?
Да.
Когда выходит там некто, да, не хочу называть, и роль личности, о которой, скажем, сейчас идет, ее значение, какой-то момент истории русской, знаете, от чего зависит? От длиннот пауз в его речи, артистизм, угу. Да, или там взмывающих или ниспадающих интонаций, да, это уже, конечно, объект пародии, что и происходит. У нас и эстрадная история, у нас эстрадная филология. Замечательно. Причем каждым из этих предметов занимаются люди непрофессиональные. Это меня, конечно... Вот может ли вы завтра заниматься там математикой, или я физикой? Это нельзя, мне сказать. Ну что же, нельзя. А почему этим можно заниматься? Если ты, как тот же этот шут Гороховый Задорнов, если ты учился, тебя учили, вернее, не знаю, как ты учился, если тебя учили строить самолеты, а почему ты не строишь самолеты? Занимайся своим делом.
Ну, это всеобщее явление. Эстрадные лекари.
Да, у нас, да. Посмотрите, любую канону.
Не имеющие медицинского нас, да, образования.
Да. У нас, кстати, вообще какое-то вот время пошло такого профанации. Профанации. А, звезды на льду. Получается, что вот эти спортсмены, которые с детства, да, через пот, через кровь, через кровавые мозоли, да, через вот это воспитание. Не надо. 2 месяца с каким-то тренером, и вот ты катаешься, тебя потеряли, вот ты звезда уже. На льду, на танцы, танцы со звездами. Я недавно слышал замечательную шутку. Говорит, мы не удивимся, если скоро будет у нас хирургия со звездами.
Да.
А почему нет? Почему? Обучить какого-нибудь там героя телесериала. Вы будете смотреть в живой трансляции, аппендикс будет вырезать. Добрый артист какой-нибудь там. Да? Да. Интересная хирургия. Ну, помрет, помрет, ладно, что теперь делать. И у хирургов бывает свое. Понимаете, какое время?
Смерть плоти так, одно, мы же говорим тут еще и о смерти души. Хуже, то, хуже того.
Я хочу вот о чем сказать. Вот по поводу языка русского. Еще мы вокруг этого говорим. Очень интересная личность, конечно, тема для отдельного разговора. Я часто бываю на Северном Кавказе, выступаю. Причем различные аудитории, там и мусульмане бывают на теологическом факультете. Я им всякий раз новым людям рассказываю о Шамиле. И мне некоторое время назад православные сказали, вот это что-то, когда услышали это, то, что я рассказываю о великом имаме Шамиле, который был пленен русским царем, жил в Калуге, они говорят, так получается, что Шамиль – это наше оружие? Конечно, конечно, надо знать, мы многого не знаем. Он же поселился, царь его поселил в Калуге, и он проявлял, пожилой человек, столько ранений, он проявлял такой живой интерес к русской жизни, которого у нас часто не бывает. Пушкин писал, мы ленивы и нелюбопытны. Он захотел посмотреть, как учат русских детей. Его привели к гимназию калужскому. Он обошел все кабинеты и свидетельствует, что он, как ребенок, с азартом, я его понимаю. Знаете, что его очень порадовало? Просто по-детски. Если на лист бумаги кладешь металлические опилки и снизу водишь магниты. Мы же в детстве так играли. Его это очень, он никогда этого не видел. Ну, не было у него в детстве. Его, а Олегу Нибе не было магнита. Вы знаете, когда он покидал стены гимназии, он шел все-таки в недоумении по поводу одного предмета. Он никак не мог понять, почему гимназисты это учат. Интересно, как вы думаете, о каком предмете идет речь?
Неужели язык?
Русский язык. Он говорил, а зачем русские дети учат русский язык? Они же на нем говорят.
Кажется, да, мы же дышим воздухом, дышим воздухом и не ценим. Ну, это так и должно быть. Мы говорим по-русски.
Надо понять, он человек практический, горец. Вот не умеешь ездить на коне, надо научиться. Не умеешь владеть саблей, надо. Не умеешь там разводить костер после дождя, значит, надо научить. И он говорит, а зачем их учить? И я, понимаете, дело в том, что я понял, что наш бывший министр образования Фурсенко мыслит очень похоже. Зачем учить?
Он выступает, когда они так разговаривают.
Да, он выступает, правда, мотивации разные. Ему до Шамиля, как масштаб, есть понятие, масштаб личности. Значит, он выступает в этом лагере на Селигере несколько лет назад.
Фурсенко.
Фурсенко. Вот, не в святом месте быть повянут. И, обращаясь к молодежи, говорит, хлебом не корми, дай критиковать советскую систему, там, где и правильно, и неправильно. И он говорит, что с величайшим недостатком советской системы было то, что советская школа средняя готовила творческие личности. Вы представляете?
Да уж, величайший недостаток.
И тут же говорит свою задачу. А наша задача, говорит он, состоит в том, что надо готовить грамотных потребителей.
Но ведь это же речь идет о глобальной подготовке условий для воцарения мирового правителя.
О чем мы говорили с ним про...
Василий Давидович, очень...
От этого надо уничтожить
язык. И в управляемых людях.
Да, Василий Давидович, очень интересно и очень... Я так вижу, что трудно нам останавливаться, но, тем не менее, время нашего эфира ограничено.
Тогда можно я скажу одну важную вещь? Это не моя, это Воробьевская, Юрий Юрьевич. В одной из его книг я прочитал очень важную мысль и вставил в эту книгу тоже. Он говорит, одна фраза, он говорит, на псевдоязыке разговаривает псевдонарод, который поклонится псевдоспасителю. Вот чем опасна подмена языка.
Точно, совершенно точно.
А я бы закончила еще оптимистической вещью. Пока есть такие книги, как «Русское солнце», я думаю, нам все-таки не страшно.
И такое издательство, как «Даниловский благовестник».
А все же,
такие редакторы, как Алла Алексеевна Добрасовская.
Хорошо. А все же, хотя передачу пора заканчивать, но есть еще, может быть, 2 минуты. Можно я еще спрошу по названию книги. Вы называете книгу «Русское солнце».
Да.
Солнце, оно имеет национальность? Что значит русское? И вы говорите о Святой Руси, А вот либералы говорят, что да какая Святая Русь, не было ее никогда, были всегда грешники, грехи. А вот скажите, пожалуйста, что такое Святая Русь в отношении языка? Как язык, как может быть язык Кирилла и Мефодия, как свидетельство, все-таки была она Святая Русь? Есть ли она?
Почему была? Она остается и будет. И пока есть Россия, есть пока есть великий народ, который называется русский, это русский космос великий, это вселенная русская. Конечно, святость пребывает. Знаете, что меня много лет назад удивило? А потом я помню, ничего удивительного. Оказалось, что вот это словосочетание, не хочу называть это холодным словом термин, словосочетание «Святая Русь» – это не русское изобретение. Вы знаете? Потому что это иностранцы так назвали Русь. Те из них, вот мудрые, тонкие люди, которые здесь бывали, прочувствовали что-то, как написал когда-то покойный Сергей Киселев, увидеть невидимое. Те, кто увидели невидимое, имеющие глаза видеть, да увидят. Господь сказал, не просто имеющие глаза, надо иметь еще глаза, умеющие видеть. Вот. Они назвали Русь святою. И, возможно, я как не русский по рождению, я всегда подчеркиваю, по рождению, не русский человек, тоже лицом к лицу лица не увидать, да, большое видите на жизнь. Может, действительно чувствую и вижу то, что люди, природные русские люди родились по природе, так и должно быть, да? Да нет, господа, конечно, она святая, конечно, святая. Это святость во всем. И прежде в нашем святом языке. Почему на него и покушаются? И через это происходит покушение на святую русскую душу.
И книгу вы назвали «Русское солнце».
«Русское солнце», потому что «Русское солнце» – это не только язык. Вот интересно, когда мы говорим с вами, вот если мы сейчас возьмем с вами рассуждать об истории, мы будем говорить о языке? Да нет. Мы можем говорить о географии, да? Мы можем говорить о природе, мы можем говорить на любые темы и не касаться языка. Но если мы всерьез говорим о русском языке, а русский язык есть Евангелие, как о Евангелии, мы обязательно касаемся и русской истории, и прежде русской культуры, и русской веры, и русской души. И вот это все называется русское солнце. Оно нас греет. Самый лютый холода.
Аминь. Благодарю вас. Благодарю участников нашей сегодняшней беседы. Василия Давидовича Ирзабекова, автора книги «Русское солнце», редактора этой книги, Аллу Алексеевну Добросовских. И в заключение позвольте, наши дорогие радиослушатели, напомнить вам, что в издательстве Данилова монастыря вышла книга, о которой мы сегодня говорили, книга Василия Давидовича Ирзабекова «Русское солнце» или «Новые тайны русского слова». Книга издана в твердом переплете, в ней около 500 страниц. Благодарю участников нашего сегодняшнего актуального разговора в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник». На этом мы с вами прощаемся. Прощайте, пребывайте с Богом.
Оставайтесь с Богом.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».